Вы на хвалях Радіо Свабода. А зараз у нашым эфіры перадача «Зона свабоды» на Белсаці. Яе вядзе Ганна Соусь.
Добрый день. Что думает Путин про Беларусь? Какие самые острые проблемы у белорусско-российских отношениях? И кто лепший президент Лукашенко ти Путин? Все это мы обмеркуем с ведущим телеканалу «Настоящее время» Тимуром Олевским, моим коллегам Юром Дракохрустом, а на видеосовязи из Менску Виталь Цыганков. У наступный понеделок отбудется инаугурация президента России Владимира Путина. Формально официально почнется отлик нового президентского термина «Макчима новой эпохи», у тем лику и белорусско-российских дочинениях. И какой будет эта эпоха? Давайте поговорим с початку про Россию. Тимур, вот о российской вонковой политике на гэтые 6 годов, какие три основные речи, коротко, вы могли бы сформулировать, что будет наибольшим важным?
Я думаю, что наиболее важным будет транзит власти от Путина к следующему главе России, потому что сейчас уже Путин не управляет страной в той мере, в которой все привыкли думать, считая, что он царь. Он не царь. Он разложился на плесень и на липовый мед. Есть много людей, которые управляют страной, и они сейчас выходят на первый план. Знаете, поздний застой чем был хорош? Тем, что было ничего нельзя, но очень много чего можно. И вот это как раз сейчас ситуация, которая происходит в России. Конкретные абсолютно офицеры ФСБ конкретно управляют страной. Над ними есть там люди, которые когда-то считались Политбюро 2.0, а дальше уже все, там дальше космос. Над
замежную вонковую политику, плесень, мед, кто будет вызначать, какие люди?
Ну, я думаю, удочинение до Беларуси, что это будут люди, которые сейчас входят в Совет Безопасности Российской Федерации, то есть условный там Сергей Борисович Иванов, и несколько человек, которые владеют крупным бизнесом и фактически управляют деньгами в России. Возможно, мы узнаем скоро, что Дмитрий Медведев останется премьер-министром. Ну, насколько он может, конечно, управлять, а в финансовом смысле он все равно так или иначе управляет этой ситуацией. Ну и, конечно, это будет все на уровне... Страной просто управляет генерал ФСБ сейчас, надо очень хорошо понимать. Поэтому общение с Белоруссией будет происходить на уровне высших офицеров секретных служб. И Лукашенко, которому было очень комфортно общаться с Путиным, потому что он понимал, живой человек, он понимал, как с ним разговаривать. Сейчас будет разговаривать с людьми, у которых его задушат в бане, у них даже мышцы не дрогнет ни одна в глазу. Просто их табакеркой по голове стукнут. Он будет встречаться с такими циничными, жестокими, очень любящими свои карьеры, деньги и ситуацию, которая сложилась, вот этот статус-кво людьми. Прям вот, притом перед ним будет не один человек стоять, а такие ряды. Первый ряд он знает в лицо, а дальше ряды людей.
Виталь, ну вот як вы в таким контексте, як бы вы сформулировали три речи, но гэтым разом для Беларуси, какие будут вызначать белорусско-российские дочинения гэтых 6 годов?
Да, контекст, конечно, не веселый, ну и тем больше не веселая задача попробовать дать прогноз. Ну, я тогда назову три речи, некоторые из них довольно предсказальные, некоторые, может быть, не настолько. Ну, первое, молочное, эти в любой иншей форме, иншая гандлёвая война, это обовязково отбудется за ближайшие годы. С белорусским реэкспортом и с белорусской молочкой, эти любой иншей промысловостью. Другая речь, это, напомню, обовязково на первом этапе отбудется початок той или иншей ступени формования в Беларуси, в образе Беларуси, белорусского керавництва, як ворога. И в отказ, напомню, в той или иншей ступени отбудется обмежевание трансляции российских каналов на территории Беларуси. Ну и третий прогноз, может быть, вот той самый небанальный, это, мне сдается, за гэтые 5 годов, коли-нибудь Менск звернется до Пекина, до керавництва Китая, подчас некой чергового конфликта с Россией с просьбой до Китая, як до старейшего брата, выступить арбитром у неким белорусско-российским конфликте.
Ну а вось на минулым тыдні, подчас штогадового послания про дочинение с Россией, Лукашенко казал хіба не больш за іншые темы. Вот и про интеграционные процессы, про Евразийский экономичный союз. Ну и он выказался досыць критично про это. Давайте послухаем.
Вместе с тем интеграционный потенциал взаимодействия используется не в полной мере и не всегда эффективно. Вопросы допуска наших товаров на российский рынок уже набили оскомину. 20 лет твердим о формировании общего рынка, а проблемы то в одной, то в другой сфере – продовольствие или энергоресурсы – возникают как по графику. Сейчас добавились еще миграционные и пограничные вопросы. Пошел 4-й год с момента создания Евразийского экономического союза. Было много планов, перспективных проектов, но некоторые до сих пор далеки от реализации. По разным причинам и не только внутренним. И если на так называемые внешние факторы не окажешь влияния, то происходящее внутри Союза полностью зависит от стран-участниц, от нас самих. Из года в год мы говорим о необходимости создания равных условий для субъектов хозяйствования, об устранении изъятий, барьеров, ограничений взаимной торговли, об актуальности решений проблем в сфере техрегулирования санитарных, ветеринарно-санитарных мер. Несмотря на все усилия, некоторые подвижки в целом ВОЗ, как говорится, и ныне там.
Юра, ну до вас як до математика. Вы кандидат математичних наук, але от, ну, я вельми просто арифметику зараз дам. От митному союзу, коли евразійські полішить, там, коли 8 годов, 18 годов, так званий союзної держави Білорусі і Росії. А ВОЗ і нині там, як каже Лукашенко, буде ефір, треба його рухати. Чи треба на щось увогалі сподіватися, але от цієї декларації тих союзів, наскільки вони живі, з вашого пункту
глядження? Я, може бути, дозволю собі такий крихо еретичний прогноз, але він вельми натуральний, особливо з уліком в'язкості такой двухбоковых относинов, а ничего не изменится. Вот по великим рахунку. Тем более, что мы же вот с вами кажем, там 9 годов, тут 18, сам Лукашенко сказал, уже 20-годие мы, значит, спрачаемся про это, и ничего не вырешается, ну, с чего вырешится у наступные 6. Одно, что, конечно, будут певные тенденции, мы одну из них уже бачим, что Россия подтискает свою допомогу. И она не катастрофично зменьшилась, и думаю, что не катастрофично зменшится в будущине, але будет зменшаться. Будет зменшаться, как сказал Медведев, денег нет, но вы держитесь. Вот прикладно то же самое будет сказано Александру Григоровичу. Ну, потому что, вот, как мне сдается, все-таки в России, хоть у чекистов, хоть у не чекистов, ну, есть такая, ну, свои же люди, как-то их душить, как бы брать это все целиком, так сказать, как Крым, как бы не подавиться, вот. Вот. И тому вот у меня такое отчувание, что вот коли мы в 24-м годе вот так вот сядем за этот стол, умовно кажучи, то мне остается, что мы не скажем, что вот за эти годы, за опошние 6 годов, сдарилось такое вот что-то неимоверное. Что-то изменилось так, чего в 18-м годе абсолютно не было. Я так не думаю, по
счастью. А Тимур, вот для тех более серьезных людей, которые будут с Лукашенком разговаривать, эта риторика союзной державы важная?
Ну, я думаю, что там просто важно... что, ну, если вы сейчас посмотрите на Армению, что важно Москве в этой истории, Москва проговорила, чтобы не было никакого геополитического вектора в событиях, происходящих внутри страны. То есть, называется, в Америку не дружим, и слишком резкие движения не делаем. Все, остальное делать, что хотите. Ну, по крайней мере, такое впечатление, я не знаю, Украина вот показала, как она пыталась геополитические векторы изменить. Тут, мне кажется, интересно другое. Я абсолютно согласен с Виталием. Я как раз делал программу на этой неделе недавно о том, что изменилось в экспорте Беларуси, которая ищет третьего арбитра, третьей страны и не хочет в Евросоюз прям совсем отдаваться и не может с Россией в обнимку жить, и поэтому находит Китай. И 20%, на 20% экспорт удобрений из Беларуси увеличился в Китай именно. А в Молдавии на 10%, 10% вина сейчас продают в Китай. А в Украине, по-моему, в 9 раз продажа молочки, той самой, о которой говорил Лукашенко сейчас, увеличилась в продаже в Китай, и это будет только нарастать. Вполне возможно, что общаться с Россией Лукашенко еще некоторое время будет через Китай. По крайней мере, там хоть понятно, о чем говорить. И Китаю тоже понятно, о чем говорить с Белоруссией, потому что что имеет Китай в России? Он имеет, в общем, довольно холодную землю и территории, которые дальше охраняет, потому что это нефть и газ, она российская. Тем более, что она пропродана в Китае уже на 20 лет вперед. А у Беларуси прекрасная земля и теплый климат.
Как и раз, великий потенциал.
И купить. Рядом с Евросоюзом. Так что... появление огромных там терминалов Алиэкспресса в Беларуси на границе с Польшей, я считаю, это просто, ну, вот так вот, время недалекого будущего. С Китаем разговаривать будет Лукашенко.
Ну, мы уже пошли про Армению казать. Вот претензии России навату больше жорсткой форме Лукашенко уже не одной чей выставлял за всех эти 20 с нечем годов. Однако все лето вот этой претензии были, як николи, географично разностайными. У приватности керовник Беларуси усклал на Москву отказности за недавнюю революцию у Армении. Давайте послухаем. Как вы меркуете, ваш прогноз? Мешается Россия на просто подеи в Армении, в Армении, в Украине вмешивалась, например, в Кыргызстане в 2010 году? Ну, формально не.
Ну, не знаю, на самом деле, интересно, что Лукашенко себя ставит в один ряд с Сержем Саргсяном, свергнутым президентом Армении, человеком, который, брат которого просто весь армянский бизнес подмял под себя. Просто это, видимо, говорит о том, что он себя как-то с ним ассоциируется. Да может, на самом деле, поставить кого-нибудь другого, может попробовать вмешаться. Но мне кажется, что Россия, вот, если бы могла, то уже бы что-то сделала с этим. Нечего, видимо, брать. И не очень понятно, что делать со страной, которая, в общем, не такая уж лояльная, абсолютно готовая броситься в объятия и все. Вот я думаю, что только в этом причина.
Ну, я думаю, что то, про что Тимур сказал крыху ранее, тут головное. Россия по великим рахунку все ровно. Ну, будет Пашинян президентом, ну, там, керовником, ну, будет Саргсян, плюс-минус, туди миллиметр, сюди миллиметр. Як вы сказали, в Киргизстане было все ровно, там будет Бакиев, Атанбаев, и тому яны особо не лезли. А в Украине было не все ровно, там было вот это сопротивление, и оно было как бы нанизано на той самый геополитичный вектор.
Просто, да, я просто, понимаете, какая история, я вот сейчас просто ловлю себя на мысли, что брать России в Беларуси? Сельское хозяйство, тут надо понимать, что Беларусь – это социальное государство. Государство. Нищее, но социальное. То есть оно равномерно распределяет небольшие деньги от продажи молока. А Россия не социальное государство. Там есть крупный монополист, которому нужно в первую очередь убить эти колхозы, просто уж они совсем не нужны. А если они ему нужны, то должно быть интенсивное хозяйство, но, пожалуйста, без социальной нагрузки. Поэтому брать просто вот этот Донбасс просто будет огромный. Зачем нужна эта Россия? России нужно, чтобы не было Беларуси в этом смысле. Или чтобы она была немножко по-другому устроена, чтобы все население сельское уехало жить в города, и работал менеджером в Билайне, а они бы привезли голландские технологии, и буренки бы доились вот так вот по звонку, очень быстро, и принадлежали одному человеку. Тогда нет, тогда до свидания. Тогда, извините, границы из Новой Зеландии, конечно, сухое молоко лучше везти, потому что хотелось бы, чтобы этого ничего не было рядом по соседству. Это же понятно, почему?
Вот про новозеландское молоко сгадываю Лукашенко, послание мы позднее послухаем. А вот специально до нашей передачи, коллеги, мы зарабили два пытания, одно в Менску, одно в Москве, и запытались у людей, кто лепший президент, Путин или Лукашенко. Давайте послухаем.
Лукашенко.
А чем?
Вот во всем он почему-то лучше.
Ну, вам подобается, как он керует?
Да, да.
А он уже довольно давно керует. Может быть, пора уже было бы заступить?
Ну, может быть. Но пока нет, наверное, такой кандидатуры. Замена ему.
И вы задоволены этим, что бывает?
Ну, а? Пока да.
Путин.
А чему?
Всему.
Ну, чему вы так лечите?
Ну, Путин, я знаю. Путин.
Ведаете, да?
Да. Потому что он богаче.
Это президенты все хорошие, которые любят своих людей и заботятся о них. А Лукашенко, это Путин или Иванов, не имеет значения.
А головное, что для президента? Вот как вы лечите?
Любить людей своих, свою страну.
И кто лепший?
Так.
Одного поля ягоды.
Так они добрые или нет? Как вы лечите?
Ну, это мое личное дело, я не хочу делиться.
Разумею.
Я считаю, не очень добрые.
Ну, скажем так, мне они подобаются обе особы, и тому с двух благ брать горшее мне складано. Ну, яны, принамсі, их поводины выглядают так, не будто заховать вкладу для их больше истотно, чем то, что они робят.
Одно другому не мешает. Я не могу выбрать. Ну, может быть, Лукашенко.
Для нас? Для Беларуси, вот кто
ли? Ну, да, для Беларуси лучше Лукашенко, чем Путин для Беларуси, я думаю.
Каждая личность по-своему хороша.
А вот на ваш погляд, кто?
Нет, я не могу так определить. Есть у каждого свои недостатки и свои достоинства. Один сильный, второй сильный президент. Поэтому выбор тут...
Если в мировом значении, то Путин. Потому что от Лукашенко там ничего не зависит. Как страну доглядая, так Лукашенко.
Для нас повинен быть только наш президент, лепшим.
А чему он лепший для нас?
Потому что он наш родный. Потому что клопотится про нашу родину, про нас.
Ну а вот отказы в Москве. Давайте послушаем.
Путин, конечно.
Почему?
Но мы его любим очень. Его все любят, мне кажется.
Путин, наверное. Там же Путин наш президент. А так я не знаю. Политикой мало интересуюсь. Наверное, Путин.
Я воздержусь от ответа.
Я думаю, что Путин.
Почему? Ну, этот человек сделал многое для России, я считаю.
Положительный к президенту Лукашенко, а к Путину тем более, потому что это наш российский президент. Поэтому Лукашенко мы тоже уважаем и признаем как хорошего, и, как вам сказать, лидирующего президента.
Ну, однозначно одинаковые.
Одинаковые методы управления.
Сложно сказать, я в Беларуси не особо живу, но, наверное, в принципе, одинаково, потому что Беларусь, Россия, Украина, в принципе, одно и то же, ведь Советский Союз распавшийся, так что даже затрудняюсь сказать.
Ну какой?
Я далека от политики, я счастливая домохозяйка.
Ну, я про Лукашенко не знаю, как у президента, потому что я же не живу в Беларуси. Но мне кажется, что Путин.
Однозначно, что наш президент лучше.
Лукашенко.
Почему?
Путина мы знаем, а Лукашенко еще нет.
Тимур, от перед тем, как проводить это питание, мы сделали такие прогнозы. И вот один мой коллега был переконан, что россияне как раз Лукашенко назовут лепшим президентом, а белорусы Путина помылились.
Нет, а вот что... оказалось все правильно совершенно в Беларуси Лукашенко, а в России Путин, потому что режимы устоялись. И нет никакого сравнения с соседними. Правила игры в России абсолютно... Вот я вам сейчас расскажу. И хотите в 3 секунды правила игры в России? Значит, смотрите, Путин святой при жизни. Чиновникам можно. Победа – это наше все. И что там еще третье-то? А, да.
Православие.
Да. Нет, сейчас это отдельно. Победа – это наше все. И Америка плохая. Вот. Дальше теперь что можно? Секс оставили и религию оставили. Все, вот вся идеология. В принципе, это такая, ну, типичная Испания времен Франко. Нормально жить можно, веками просто. Все, главное Путина не трогать, остальное делайте все, что хотите. Я почему говорю поздний застой? В принципе, как бы вот уже можно барыжить и продавать джинсы, но еще не надо ходить и говорить, а Ленин плохой. Не надо говорить про Ленина, вообще ничего, забудьте про Ленина, продавайте свои джинсы, все. И то же самое примерно происходит у Лукашенко. Единственное, что мне кажется, что вот эта вот женщина, которая сказала, что Лукашенко другого нет, она ведь абсолютно права, потому что хочется как раз, чтобы вот это вот, ну, гарантии, которые есть, вот этой небогатой, но стабильной жизни сохранялись, поэтому нужен Лукашенко, но просто на 20 лет моложе. Я нужен Беларуси, мне 42 года, вот такой вот Лукашенко нужен, который просто есть Инстаграм. Вот если у Лукашенко бы был Инстаграм, прямо это был бы Лукашенко с Инстаграмом. Это был бы просто президент, которого еще лет 20 бы любили в засос, мне кажется. И более того, я не думаю, что это так плохо. Может быть, это было бы, кстати, очень классно. Потому что человек, который сейчас начнет переворачивать весь бизнес, я объясню, почему плохо, и менять все правила игры. Рядом Россия, которая не изменилась. Короче, вы не можете измениться, пока не изменится Россия. Если вы сейчас начнете что-то менять, то придут люди и сожрут. Сожрут не в смысле танками, а просто придут и купят все. Вообще все. Потому что у них очень много сейчас денег, их некуда девать, у них санкции, у них кормовая база сужена, у них чудовищная конкуренция между бизнесменами в погонах, а уже не между бизнесменами. Нет никаких бизнесменов. Есть бизнесмены с отделения из департамента К и департамента У. И вот этим людям нужно что-то есть. И сейчас, если Белоруссия скажет, продаем, они скажут, покупаем. Поэтому нет, Лукашенко просто, чтобы вот парням вот этим вот в худе было не очень грустно жить, им нужно просто, чтобы у него был Инстаграм. И тогда и дождаться, пока здесь все вот это вот этот застой переживет Андроповщину, Горбачевщину и что там дальше было.
Юра, ну а кто наилепший президент без Инстаграма теперь?
Я вот верну увагу на два моменты. Один момент – это как бы час меняется, и мы памятаем, что у нулевые, у 90-е годы, но Лукашенко в России из кожного праса был. И НТВ его показывало. Зараз вельми шмат отказов. А что?
Но он-то повеселее был всегда.
А який он там? То есть, вот уже меньшая веда. Але больше на меня уражение зробило один момент, який мы бачим и там, и вот большесть отказов, это, кажучи такой складанной мовой, идентичность. Наш лепший тому, что он наш. И в этом смысле вот все эти там мы с белорусами один народ. Нет, это инший народ. Вот коли пытание про президента, нет, это иншие. Это да. У них инший там свой батька.
Оно само выросло, да. Заметьте, без всяких революций.
А вот Путин наш. И у белорусов так само. Никто не кажет, ой, да это Путин наш президент. Нет, Путин не наш президент. Наш вот этот.
Ну, и не глядя на то, на ту колькость российских каналов у Беларуси, ну, таким, такие самые отказы. Виталь, вы на какие особливости звернули увагу?
Ну, это правда застой. То, что коли б в 95-м такое пытание провели в Беларуси, были бы самые разные эмоции. Вот зараз, ну, не то, что уразило, а мне было это шикарно, такая неэмоциональность людей и нежидание долго разгортывать свой отказ, ну, типа, все ясно. Вот. Хотя, сдается, та речь, какая, ну, не складанная физика, а то, что с чем люди каждый день сутыкаются, это улада. Але гэта ўлада ўжо не выклікае эмоцыяў, ні станоўчых, ні негатыўных. Я, дарэчы, думаю, што негатыўныя эмоцыі і людзей то яны ёсць, но гэта тая сітуацыя ў Беларусі і ў Расіі, калі яны не вельмі хочуць іх на камеру невядома якога СМІ, ну нават вядома якога СМІ выказваць. А раптам што будзе, карацей, дзе-небудзь пабачыць. Я думаю, што ясна, што паводле сацыялогіі значная частка людзей негатыўна адносіцца. А в пытаннях на вуліцы мы ўсё радзей такіх людзей чуем, які выказваюць нешта супраць улады. І гэта вот такі другі аспект. Ну, ад першы, менавіта, гэта такая звыкласць, гэта такая неэмацыйнасць выказвання пра кіраўнікоў сваіх дзяржаваў.
Не, ну, вообще, кстати, хочу добавить.
Дякую, великий. А, Тимур, я тут хочу сгадать зараз размову 10 годов тому, журналист российский Венедикт, Алексей, записывал интервью с Путиным. И то я его запытался, как вы думаете, вот каким учинком, чем, каким досягнением я войду в историю России? Вот я хотела и вас, Юра, и вас, Тимур, коротко отказать. Вот как вы меркуете, каким учинком, каким досягнением Путин войшел, войде в российскую историю?
Не знаю, мне кажется, что я не смогу ответить на этот вопрос. Вот прям не смогу.
Значит, может, я еще не зарабил такого досягнения, такого ушинку. Юра, маете вы отказ?
Это будет зависеть от того, как он будет уходить. Я думаю, вот тогда и станет понятно, как он войдет в историю России.
Мой отказ – Крым. И в этом сенсе я уже сказал, что худшее за все ничего не здарится, але... Коли это, саправды, апошний термин Путина, как вот сказал Тимур, то, махчима, он может и подумать, принамсі подумать. Я не кажу, что это 100%, что, а может, еще які подарунок русскому народу зрабіць до Крыма.
Мы просто еще не закончился его срок. Это сейчас кажется, что Крым это самое яркое из того, что он сделал, плохое или хорошее. Там люди будут спорить, ну, с моей точки зрения, ужасное.
Так я и кажу с того, что вот он зарабил на сегодняшний день.
Но подождите, еще далеко не все. А по поводу Лукашенко, кстати, сейчас поймался на мысли, что вот если рассуждать в той логике, что, например, офицеры КГБ в Беларуси посматривают на то, что делают их коллеги в Москве, то я думаю, что никогда не был режим так слаб, как сейчас. Никогда. Поэтому сейчас его просто... Он просто хлоп, он может хлоп вот так, в любой момент.
А, ну, вот, коли хлопнется вот так, Виталь, какие учинок, какие досягнения Лукашенко, а кроме того, что он первый президент независимой Беларуси, застанется у истории Беларуси?
Ну, у него еще час есть подправить свой имидж, бо, коли он ничего не сделает, то все-таки, я думаю, довольно безвариантно, он вводит в историю, прежде всего, как авторитарный и диктаторский керавник, який запаволил развитие Беларуси, который знищил на певный момент демократию, права человека, там, белорусскую мову. Это все, будь это мы сейчас забываем, але это, мне кажется, одно из головных, что означает его керавництво. И вот, как трошки зменшить, именно такие однозначные имидж, мне кажется, важно будет, как он сойдет с посады. Коли он сделает вот тот самый крок, про который вы пытались, и не будет чепляться за владу, а створить некий механизм перехода улады и до этого перехода поспробую сделать некие экономичные и политические реформы, назовем вот такое слово, перемены, тогда этот имидж будет не настолько однозначным, как то, який я пропоновал в початку своего отказа.
Ну вот вы казали про Крым, Юра, вы казали про Крым, что это застанется в истории. Вот давайте послухаем послание Лукашенко, и той каже про еще один учинок Путина.
Слушайте, что только они не творят. Особенно эти постоянные, так называемые, члены ООН. Уже и моего друга Антонио Гутерреша втянули в эту драку. Он уже, бедолага, по миру поехал, начал делать заявление и напрягать людей. Остановитесь, очнитесь вместе с Папом Римским, что сегодня холодная ледяная война, завтра горячая, возможно. А все в простом. Уйдите из Сирии все и дайте возможность сирийскому народу определить свою жизнь и судьбу. Что вы как петухи там ходите по этой территории друг перед другом, показываете свою мощь и силу? Тренируете армию там или еще что-то? И нам рассказывают, какая бедная Сирия и как вы помогаете ее там. Да сирийский народ без всех нас там справится. Дайте ему эту возможность.
Виталь, ну а ці затягне Беларусь вот у гэтую конфронтацию России и Захаду? Ці доведеться Беларуси шарховый раз вызначать, демонстрировать, на чьим она баку? Ці давно уже вызначилася на чьим, але ну не все так однозначно все же.
Ну, гэта сапраўды адно з такіх істотных пытанняў, дзе шмат невызначнасці, але я празважаю трошкі пару секунд пра агульнае, што мяняецца ў свеце. Тут я пагаджуся з вядомым расійскім палітолагам Фёдарам Лукіановым, які прымаў удзел у нашай перадачы «Інтэрв'ю тыдня», які сказаў, што паняцце лаяльнасці сёння ў свеце мяняецца. Сапраўды мы бачым, як ЗША ўжо не можа дабіцца лаяльнасці ад Еўропы ў некаторых сваіх дзеяннях. Мы бачым, як нават такі звышлаяльны саюзнік і самыя саюзніцкія адносіны, як Ізраіль, от пры Абаме вельмі былі напружаныя адносіны. Ізраіль прымае грошы ад ЗША, а робіць часам зусім не тое, што прэзідэнт Абама ад Ізраіля хацеў. Зараз пры Трампе ў них лепшыя адносіны. Тое ж самае, напэўна, Расія з Беларусі. То бок паняцце лаяльнасці вот ужо не будзе, што абавязкова выконваеце ўсё тое, што мы таксама выконваем. Ну, мы глядзім, як Лукашэнка не прызнаў там Абхазію Сасеці, як Лукашэнка неадназначнае пытанне па Крыму было, не далучыўся да там санкцый харчовых і гэтак далей. То бок гэта, ну, можна спрачацца, ці сам Лукашэнка настолькі круты, што яму дазваляецца, ці проста Расія гэта дазваляе. Я думаю, і далей будзе гэта працягвацца. Па-першае, Масква будзе не так ужо патрабаваць гэтай поўнай лаяльнасці ва ўсім, тым ліку ў антызаходнай істэрыі, што ім ад таго, што Беларусь далучыцца, навошта ім гэта. А па-другое, сам Лукашэнка будзе выкручвацца, гаварыць, да вам нават на карысць будзе, калі мы будзем такія незалежныя, калі мы не будзем вам ва ўсіх атрымліваць, гэта нават будзе лепш для нашых адносінаў, а галасаваць ім будзем ва ан, як трэба і гэтак далей. То бок ён будзе выкручвацца, каб гэтую вот не станавіцца пад гэтыя антызаходнія шыкты. Ну і мой прагноз, што, в прынцыпе, ў Беларусі больш ці менш гэта атрымаецца. Яна не будзе ва ўсім падтрымліваць гэту антызаходнюю істэрыю, якая значнай ступені робіцца ў Расіі для публікі. Для, як казаў Радзіховскі, іншы ўдзельнік нашай перадачы, што гэта ўсё псіхатэрапія расійскага грамадства, а не рэальная палітыка.
А Тимур, мы вот уже почали говорить про то, что не так важно, какие будут эти 6 годов Путина, а наибольше важно, какая будет Россия после Путина. Так? Вот Эдвард Лукас, британский письменник, политолог, так вот одно еще вызначил, что урэшце прыйдзе кіраваць, прыйдзе ва ўладу пакаленне внукаў Гарбачова. Дзеці Гарбачова – это людзі, якія вот ну, трэба было наесціся, ім трэба было вот як бы гэты матэрыяльны дабрабыт, вот это так, ім было это вельмі важна. Іхнія дзеці раслі ўжо не думаючы пра гэта, і іх ужо могуць быць іншыя каштоўнасці, магчыма каштоўнасці Гарбачова. От якім будзе пакаленне, ці будзе гэта пакаленне ўнукаў Гарбачова, якое будзе кіраваць Расіяй пасля Пуціна?
Оно состоит из двух, на самом деле, из двух подпакаленней, людзей, которые успели вырасти и сформироваться при относительной демократии, свободе и Медведеве, условно говоря, и людей, которые воспитывают в школе сейчас. Людей, знаете, какая штука? Тем людям, которым сейчас 22, и тем людям, которым сейчас 15, они могут очень сильно отличаться друг от друга, оказаться так даже. Может, а 15 и 7 отличаются еще больше, потому что сейчас в школе, как мне кажется, им отрезают чувство собственного достоинства и умение размышлять самостоятельно. Просто отрезают, как, не знаю, как вырезают орган. И перед ними люди, которые успели поучиться пожить немножко более свободно и помечтать о перспективах, они придут к власти. Естественно, ну, пройдет там 10-15 лет, может быть, 20 лет, они будут управлять страной. Но это очень небольшая прослойка людей. А следом за ними сразу пойдут люди, которые воспитаны вот этими женщинами в халах. И, в принципе, они могут вполне повторить это все, потому что нельзя. Потому что, когда можно, это даже плохо, а вот что-то запретить и выполнить запрет, это хорошо, это поощрялось. Это вызывает моральное поощрение, эндорфины в мозг вырабатываются и прочее. Вот это вот очень, очень опасный момент.
Ну вот после позерку в будущем, давайте глянем у литературу, классичную российскую литературу, и каноничная литературная метафора, гоголевский образ России, как птушки тройки. Куды ж ты імчишся? Не дае адказу, ці дае? Бо ў тройцы гандляр мёртвымі душамі. І вось такі кантэкст іх падзеяў, пра якія мы з Тимуром Алеўскім, Юрыем Дракахрустам і Віталём Цыганковым думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.
Чаму слухаюць свабоду? Прызнанні слухачоў.
Міхась Данько, Давыд Гарадок.
Падчас слухання свабоды я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам.
Ігор Земляны, Днепрапетровская вобласць.
Я украінец, але дзякуючы беларускай свабодзе, слухаючы вас, вывучыў беларускую мову. Ваша перадача цікавейшая нават за футбольны чэмпіянат свету. Таму нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас щодня і ўвечары, і раніцай.
Васіль Завадскі, Маладэчна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Александр Пекар, Стародарожскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.